Рад всех приветствовать, дорогие друзья, на канале Фейген Лайф. Мы проводим очередной стрим. Сегодня мы встречаемся снова с Игорем Александровичем Яковенко. Игорь Александрович, рад вас видеть.
Добрый вечер, взаимно.
Ну вот, мы вообще говоря, сегодня воскресенье, решили так вроде как облегчить тему, поскольку повод нашелся. Очередная публикация Суркова, но не только она, просто это повод для того, чтобы обсудить всю неделю новостей, которые завершились определенными событиями, и они, в общем, отчасти, на мой взгляд, укладываются в схему, которую этот самый Сурков изложил в своей публикации. Ну, просто для того, чтобы совсем коротко объяснить ее смысл, мы, кстати, назвали «Источник хаоса» наш эфир. Статья его сводится к тому, очень осторожно, витиевато, наукообразно. Ну, видно, писал за него Чесноков, но тем не менее, там объясняется, что внутри самой системы хаос является его органической частью. И для того, чтобы преодолеть риски, которые могут возникнуть в связи с поглощением хаосом системы, ну вот нужно продолжать некую линию, которая прежде была на, так сказать, укреплении системы, отказа от ее, в общем-то, модификации реформации, движение в сторону России за ее пределы, вываливание за ее пределы, да, ну, такое экстенсивное. Вот, и, ну, понятно, что смысл идет о актуальности самого Суркова в этой системе. Я думаю, это он таким образом раз за разом пытается подчеркнуть свою востребованность, что без него, вообще говоря, там один сплошной хаос. Но мы назвали источник хаоса, поскольку явно можем прочитывать, но это мы, он-то нет, что хаосом-то является сам Путин. В его представлении нет, а в нашем, как мне представляется, это моя личная точка зрения, вполне себе можно и так трактовать. Я адресую к вам как эксперту, Игорь Александрович. Вы эту статью посмотрели наверняка. Как бы вы поделились с нами соображениями относительно того, что он там излагает?
Ну, во-первых, конечно, вообще-то статья, она в чем-то напоминает там письмо к ученому соседу, знаменитое чеховское. Потому что масштаб, вот совершенно космический масштаб безграмотности этих людей. Я же не знаю, кто там писал, Сурков или Чесноков, но это люди очень плохо образованные. Это люди, которые пишут о том, о чем они вообще ни ухо, ни рыло просто не понимают. Ну, потрясает совершенно еще. Вот это вот, значит, упоминание Гегеля и Гёделя, да, в одной из... Это вот, ну, не хватает Бабеля, Бебеля, Гоголя и так далее. То есть, это явно, ну, вот люди просто не понимают. И там, если Сурков писал, то он не понимает, если Чесноков, то он не понимает. Не понимают просто, о чем они говорят. То есть, где-то что-то слышали, какой-то звон, не знают, где он. Ну, наверное, слышали о том, что есть какая-то там теорема о неполноте Гёделя-Чёрча. Наверное, слышали, что был такой философ Гегель. Но вот поставить их в связки, ну, это просто вот садись два. Значит, по обычному курсу философии в технических вузах. Значит, не говоря уже о специализированных, гуманитарных. Значит, мне в этом смысле вот это вот созвучие Гегель-Гёдель, оно мне очень напомнило один смешной эпизод из Советского Союза, когда в Советский Союз прибыла делегация из африканской страны Сан-Томе. И, вы знаете, вот кремлевские старцы, видимо, так сказать, посовещались где-то и решили, ну, куда бы их отправить? И решили их отправить в Томск. Потому что Сан-Томе, они решили, что вот они ближе всего им Томск. То есть, из Африки, значит, вот в Западную Сибирь отправить, потому что созвучно. Сан-Томе созвучно Томску, Гегель созвучно Гёделю, значит, Бабель Бебелю и так далее. То есть, ну, это дикая совершенно неграмотность. Вообще, сама основная идея, связанная с тем, что вот, значит, если закрыть страну, значит, устроить там концлагерь, то, значит, соответственно, будет уменьшено количество хаоса, значит, и вот он воспевает, на самом деле он воспевает концлагерь, да, утверждает, что, значит, энтропия там резко уменьшается, Ну, этот человек просто не понимает, что такое. Он ссылается вообще ни ухо, ни рыло, не понимая ни в чем, кроме, я так понимаю, распила бабок и организации каких-то спецопераций против инакомыслящих. Человек говорит о втором законе термодинамики, хотя любому человеку нормальному, и технически образованному, и просто грамотному понятно, что как раз, значит, вот эта вот тепловая смерть Вселенной, она очень, то есть то, так сказать, против чего восстает второй закон термодинамики, она на самом деле как бы рифмуется вот с той, так сказать, картиной, с той картиной, так сказать, вот этой вот равномерности, с той картиной уравнивания людей в бесправии, в рабстве, которую создает как раз путинский концлагерь. Но в их понимании хаос – это свобода. Вот это
Да,
главное,
именно это, да.
главное, что пронизывает вот этот ужас перед свободой, потому что свобода – это хаос. Значит, система власти остановила лавину социального хаоса. Значит, надо каким-то образом вывести страну из под завалов перестройки. Вот эта ненависть к свободе, она пронизывает всю статью. Это основная идея вот этой вот неграмотной статьи. Значит, дальше он говорит о том, что куда девается хаос? Хаос, по его мнению, он канализируется вот в слепые зоны общества, то есть какие-то, так сказать, подвалы общества, и под этими подвалами подразумеваются те зоны, куда не достигает пока сапог росгвардейца и полицейского. То есть основная идея заключается в том, что, значит, вот, ну, не дорабатывает немножко система, остались какие-то вот слепые зоны, куда власть своим недреманным оком не проникает. И вот эта недоработка, она как бы с явным сожалением, со страхом, говорит Сурков, что, значит, куда надо девать этот хаос? А хаос надо, по его мнению, экспортировать. Вот основная идея – это
Да.
экспортировать хаос. Ну, собственно говоря, что и делает Путин. Вот это очень, я вот эту
Совершенно
вот
верно. Да.
цитату из Путина себе выписал. Значит, России удалось создать на Западе известное напряжение, нужно, чтобы оно сохранялось как можно дольше. То есть это экспорт неприятностей, вот экспорт всяких гадостей. У Суркова это экспорт энтропии, как он ее понимает. Ну, будучи человеком неграмотным, он так понимает энтропию. Ну, бог с ним. В общем, короче говоря, главное это экспортировать всякие гадости за пределы своей страны. То есть, значит, основная идея демократии заключается не в том, чтобы выкидывать, экспортировать всякие гадости за пределы своей страны, а перерабатывать энтропию таким образом, чтобы ее уменьшать. Вот в мире есть несколько механизмов, которые уменьшают энтропию. Один из этих механизмов – это жизнь, это вот живые существа. И второй механизм – это разум и социум. И вот, ну, причем основанный именно вот на таких вот демократических основах. Значит, идея Суркова абсолютно вздорная, безумная, заключается в том, что надо выкидывать. Ну вот, яркий пример того, как путинский режим экспортирует хаос, это один из недавних расстрелов вот этого спутника советского, когда вот этот выстрел создал действительно хаос на околоземной орбите, там огромное количество этих осколков, там сколько-то тысяч вращается, и это вот и есть экспортируемый хаос. Значит, и в конечном итоге еще одна основная базовая идея заключается в том, что Россия должна расширяться, и это законы физики. Ну, вот так понимает вот этот вот человек, который, наверное, считает себя очень оригинальным мыслителем. Значит, то есть это вот идеология экспорта гадостей, за счет этого Россия должна расширяться. Ну и заявление о том, что раздел сфер влияния – это неизбежное требование. Тоже, видимо, он так считает законы физики. Ну, вот, откровенно говоря, комментировать вот этот бред неграмотного человека приходится, потому что на самом деле это концентрированное выражение той... понимаете, это то, что существует в каком-то непроговоренном, смутном, нечленораздельном состоянии в сознании очень многих представителей путинского режима. Сурков это изложил достаточно внятно и членораздельно. И поэтому за это ему можно сказать спасибо, потому что на самом деле, ну, хорошо, что вот человек откровенно говорит, значит, что умного на уме, то у дурака на языке. Ну, вот Сурков сказал это все откровенно. Он считает, что вот они к нам экспортируют ядерные отходы, а мы будем к ним экспортировать социальную энтропию. Как, в каких упаковках, значит, ее перевозить через границы, это Сурков не уточняет, но вот это его основная идея. На самом деле, это, безусловно, ну, важно, что он такое сказал. Это, ну, по крайней мере, то, что, в чем можно было обвинять путинский режим на основе каких-то отдельных действий, здесь изложено в статье. Вот, ну, глупость, да.
Ну, что... теоретическое обоснование он пытается, претендует на нее. 7155 человек нас смотрит, 1733 лайка нам поставили. У меня огромная просьба. Сегодня воскресный вечер, мы на час позже начали эфир. Пожалуйста, просьба ко всем зрителям. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Подписывайтесь на канал. У нас по интерактивной ссылке, ссылки на имя Игоря Яковенко, ссылка на его канал. Можете туда проходить, смотреть эфиры. Но мы продолжаем. Нет, ну, мы воспринимаем это, безусловно, в той биомассе, которая толпится вокруг трона Путина. Там же вот людей грамотных-то нет в принципе. То есть, людей, которые действительно, ну, как бы о себе представление имеют, в праве своем, что называется. Потому что, ну, ладно, там, бог с ним, с гуманитарным образованием. Ясно, что его и не было такого полноценного, такое, которое позволяло говорить, что там есть кому вырабатывать эту идеологию. Сурков-то сам недоучка, безусловно, он мало кто знает, он же институт культуры не закончил. А потом ему просто принесли диплом, когда он уже был первым замом главы администрации одного из московских ведущих государственных вузов. Вот, естественно, он всегда себя пытался представить, что я большой теоретик, я большой идеолог. Вот, что все мои действия, они обоснованы не на каком-то эклектическом представлении о том, какой должна быть система власти в России, а на каком-то там знании. Вокруг него роились разные люди, вот там Чесноков, одна из правых рук его, там всякие Ремезовы и так далее. Много было массы людей, которые, ну, в общем, какое-то образование получили, там, особенно Ремезов, он философский факультет МГУ заканчивал, так сказать. Вот, люди там были в разное время разные, но вот сейчас, учитывая, что он из этой власти выпал, то есть его либо удалили, ну, неважно, там уже детали, то есть для него определенно, как представляется, это попытка войти, потому что сейчас опять заговорили о том, что нужно оформиться идеологически, нужно себя обосновать как власть, потому что 24-й год он... действительно вызывает массу вопросов относительно, а зачем вообще, говоря, Путин снова идет? Ну, просто надо это как-то объяснить. То есть, ты для чего идешь? Ну, то есть, у тебя вроде как, ты заявляешь, сформирована вся система власти, почему бы не пойти кому-то другому? Я сейчас даже не говорю о том, что это хрен редьки не слаще, но в принципе. А для этого вне какой-то идейной базы, вне платформы, ну, в общем, сложно сказать, что нет, я вот иду, потому что я так хочу. Это же не продашь обществу. То есть, понятно, что выбор сфальсифицируешь, все сделаешь, но нужна какая-то большая идея для того, чтобы продолжать длить и длить эту власть, поскольку заканчивается его, ну, формально четвертый срок, реально пятый, потому что там промежуток с Медведевым можно вообще не считать. Медведев пустое место. А тут вроде как идет на пятый, да, ну, то есть, или на шестой, там, кому как нравится. А там дальше седьмой. Он получил такую возможность, по 6 лет это еще 12 лет. И вот они вот начали, мне кажется, эту подготовку. И Сурков, он хочет быть востребован. Он демонстрирует, что вы без меня, ребят, не обойдетесь. Я вот вам все разрисую. Как это? Создать национальную идею к 10 числу. Знаете, разместить соответствующие требования в, на контракт, значит, чтобы появились очкарики, которые это все напишут. Вот смотрите, возвращаясь к этому же, угрозы возрастают, потому что они сначала как бы такие, то ли метафизические, не до конца оформлены, как, например, законопроект американских сенаторов, его, они бурно реагируют на него, относительно непризнания легитимности Путина после 2024 года. Я уже вот тут рассказывал у себя в эфире, я, значит, конгрессмена Стивена Коэна знаю, я с ним дважды встречался, он от демократов из Теннесси, и это действительно очень такой долгий, даже не год, десятилетий, занимающийся правами человека товарищ, да, и совершенно понятно, поскольку один демократ, другой республиканец, в качестве инициаторов этой резолюции, определенно, что это предупреждение для Путина относительно его последних действий. Вот на ваш взгляд, ведь мы, помните, с вами обсуждали легитимность постфактум, да? Признают Думу, не признают. А здесь еще до выбора 2024 года стоит вопрос о непризнании априори, значит, президентства Путина, если он двинется на этот срок, что очевидно, что он двинется. На ваш взгляд, это изменение тактики Запада, Соединенных Штатов, переход к предупреждению до, а не после?
Ну, конечно, это по факту изменение. Безусловно, по факту это изменение. Безусловно, если такое изменение приведет к конкретным результатам, что после 2024 года, ну, вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что, ну, если не будут задействованы какие-то законы биологии, законы медицины, геронтологии, то вероятность того, что Путин после 2024 года останется на какой-то позиции в Кремле, неважно на какой, это отдельный разговор, можно будет этому сейчас по этому поводу два слова сказать тоже, то, скорее всего, как-то Запад на это отреагирует. В частности, вполне возможно, что просто будет объявлено, что его не признают. Не в том, я, то, опять-таки, здесь есть определенные границы, градации непризнания. То есть одно дело непризнание, когда человека просто не называют президентом, ему не звонят, как это было, ну вот до последнего времени с Лукашенко, которого так, в общем, назвали президентом. Другое дело, это вот, ну, есть некоторая резолюция, что мы не признаем легитимность и так далее. Но, тем не менее, я очень сомневаюсь, что с руководителем, с реальным человеком, который реально контролирует такую страну и такую армию, как в России, что реально будут разорваны все контакты. Это, с моей точки зрения, крайне маловероятно. Значит, непризнание, да, в какой форме, конкретно, вот что это такое непризнание? Это разрыв дипломатических отношений. Это отказ, значит, приглашать на какие-то форумы, конференции и так далее. Это отказ называть в публичном общении президентом. То есть, надо просто понять, что включает в себя вот это вот, вот этот статус, вот этот акт непризнания. Это, с моей точки зрения, набор каких-то признаков, каких-то действий, которые не обязательно во всей полноте применяются. Вот что я хотел сказать. То есть не обязательно все сразу, да, там разрыв дипломатических отношений, отказ от встреч, от звонков и так далее. Это все на самом деле не обязательно во всей полноте применяется. Поэтому это надо, что называется, посмотреть. Что касается того, насколько для Путина это является зубодробительным ударом, думаю, что нет. Думаю, что нет. Я думаю, что для него важнее сохранить жизнь, физическое свое существование, которое неразрывно связано с его присутствием в Кремле. И поэтому он на это пойдет. Действуя по принципам, так сказать, что если там, если так, то не признаем. Ну, на это обычный такой вот дворовый ответ, а то что? Ну, не признаете, и что? Что конкретно, да? То есть возникает вопрос, а что, чего стоит это непризнание? Что касается вот первой части вашего вопроса, связанного с тем, что зачем нужно обоснование, я думаю, что вот эти вот смешные, понимаете, обоснование для граждан Российской Федерации, значит, в котором присутствуют имена значит, Георга
Гегеля, да.
Гегеля, да, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, да, и Чёрча, значит, с Гёделем,
да.
Ну, выглядит, скажем так, не очень убедительно, да, то есть это, скажем, такое вот обоснование, тем более, что, ну, вообще...
В этой части он себя обосновывает, да, Игорь Александрович, что вот смотрите, я их читал, корешки видел, поэтому вы меня возьмите, а я в удобоваримой форме подам.
Слушайте, для любого человека, который вообще хоть как-то имеет там какие-то отдельные признаки философского образования, поставить в один ряд, значит, Гегеля, в основе которого лежит вот идея законченной трансформации абсолютной идеи, извините, вот этого мирового разума, который абсолютно в конечном итоге существует в полной гармонии с самим собой, и с одной стороны, и с другой стороны, Гёделя, который, так сказать, обосновывает внутреннюю противоречивость любой замкнутой формальной системы, ну, это просто бред сивой кобылы, понимаете? Ну, вот просто бред вообще. Ну, только вот созвучие. Гегель и Гёдель, они вот ему рифмуются. Ну, ну, это то же самое, что там Бабеля с Бебелем.
Да.
Это же действительно. Ну, неграмотный человек. И вот эти вот попытки, они на самом деле... Как бы это без мата сказать? Значит, они, ну так самое мягкое, они не нужны, они избыточны. Потому что на самом деле обоснование, конечно, будет другое совершенно. Обоснование будет то, что, и оно очевидно готовится. Это обоснование будет связано с двумя вещами. Первое, это то, что... И здесь не надо никакой конспирологии, не надо проникать сквозь кремлевские стены, чтобы увидеть это. Потому что это видно наглядно. Первое. Это то, что будет заявлено, что это другая страна. Что то он был президентом Российской Федерации, которая имела определенный набор значит, субъектов. А теперь, ну, что он может сделать? Он может присоединить ДНР и ЛНР в том или ином виде. В конечном итоге... издержки от этого присоединения не столь уж велики. Ну, вот здесь уже снявший голову по волосам не плачет. Значит, и так содержит, и так содержит. Значит, и так он дал, он, это вот последняя его совершенно фантастическая, совершенно история, связанная с тем, что он просто передал вот этим главарям бандитских формирований пару километров таможенной границы Российской Федерации, предложив им, значит, ставить клеймо сертификации на продукты, на товары, которые жулики всех, всего мира будут теперь свои товары впихивать, вот всего мира. В России много жуликов, но не все. Жулики всего человечества сконцентрированы в России. Есть большое количество жуликов за пределами России. И я должен сказать, что их, я уверен, больше, чем в России. И вот все эти жулики теперь будут впендюривать свои фальшаки в огромном количестве через вот это вот, через вот этот вот километр таможенной границы, который Путин передал главарям ДНР и ЛНР. И нам вот мало не покажется. То есть Беларусь с ее, так сказать, значит, морепродуктами, с ее бананами, с ее, так сказать, ананасами и так далее, нам покажется просто образцом легитимности и законности. То есть это совершенно дикая история, которую он сделал уже. И дальше, ну, собственно говоря, что еще остается делать? Ну, вот присоедините и все. Они с удовольствием, они уже все граждане России. И можно на этом уже основании говорить, что нет, ну это извините, то была Российская Федерация, у него было сколько субъектов, а это уже Российская Федерация, а это уже другое. Можно и Конституцию изменить, назвать это там не Российская Федерация, а Священная Российская Империя. Какие проблемы? Кто сомневается, что Клишес Крашенинников с мумией, значит, этой самой девушкой, которая из космоса прилетела, значит, что они такой законопроект выдвинут и все проголосуют за. Вопросов нет. Можно еще веселее сделать, например, сымитировать то, что союзное государство наконец состоялось. Лукашенко, конечно, не отдаст, у меня в этом нет никаких сомнений, если, так сказать, физически он в состоянии будет еще передвигаться, и, так сказать, не произойдет какой-нибудь случайности с ним неприятной, то он, конечно, не отдаст добровольно свое право утверждать генералов КГБ и военных. Но, так сказать, за тем, что он оставит за собой такое право в рамках какой-то асимметричной федерации или конфедерации, Путин станет президентом союзного государства. В чем проблема? И все, и тогда еще полвека он сможет, до конца этого, столетия он сможет избираться, то есть до тех пор, пока, новые медицинские биологические технологии не смогут поддерживать его физическое существование. То есть вот этот вариант, и здесь не нужно никаких Гёделей, никаких Гегелей, а также Гоголей, Бабелей и Бибелей. Вот это все Сурков пыжится напрасно совершенно. Никто не даст Суркову стать победоносцевым при Путине. Кишка там.
Но он именно этого и хочет.
Да нет, простите. При всем моем личном глубочайшем отвращении к Победоносцеву, фигура совершенно другого масштаба. Вот его совиные крыла, которые он простер над Россией.
Простер над Россией, да.
Да, обер-прокурор Священного Синода. Это масштаб, это отвратительное, мерзкое, но очень масштабная, зловещая фигура, которая обладала, конечно, несусветно, несоизмеримо большим потенциалом и публицистическим, и философским,
конечно,
и политическим. Потому что, почитайте тексты Победоносцева, извините, это целостная, комплексная идеология, которая до сих пор на самом деле работает. По сути дела, это вот эта идеология, при всем моем отвращении, она по мощи своей, в общем, сопоставима с такими монстрами тоталитарной идеологии, как фашизм, как национал-социализм, как коммунизм, как там ортодоксальный, воинствующий исламизм и так далее. То есть это серьезная история, конечно. Но вот он претендует, так сказать, пытается допрыгнуть, пытается выпрыгнуть из штанов, пытается стать Победоносцевым, или на худой конец Михаилом Андреевичем Сусловым. Хотя тоже, и несмотря на то, что Суслов, он, конечно, серенький, но тем не менее, по опыту аппаратному, по аппаратной мощи, потому что это был человек, конечно, большой аппаратной мощи, при всей своей серости,
И он был начетник со знаком, то есть он, его вызывали, чтобы он цитату из Ленина процитировал, и он это делал.
Да,
такая система карточек была, он научил, он Зюганов ее повторил.
Я, в свое время учился на философском факультете МГУ, когда там в том числе преподавали те монстры, которые, которые, наизусть знали все, там, не только 55 томов собрания сочинений Ленина, но и, соответственно, всего Сталина наизусть, и они на экзаменах сыпали, задавая такие вопросы, что на них надо было отвечать строго-строго по цитатам. Так что это совершенно другая школа. Это другая школа совсем. Но Сурков это, его иногда называют таким идеологом периода постмодернизма. Понимая под постмодернизмом отказ от всяких норм, отказ от знаний как такового вообще. Что ошибка? Он никакой не постмодернист, он просто недоучка, который невежественный недоучка, который пыжится, пытаясь, свой бред выдать за какую-то связанную теорию. Поэтому не нужен он. Вот он просто не нужен. Пыжится, пытается, создает вот этот мусор словесный. Этот мусор отражает состояние голов некоторых представителей, обитателей Кремля. Но вот его он не будет востребован. Никто ему не позволит стать идеологом очередного срока путинского режима. Не нужен он.
Mm-hmm. Так, нас 10700 человек смотрит, 3000 почти там без малого лайков нам поставили. Мы 30 минут в эфире. Все-таки перейдем к хаосу как таковому. Вот он имеет особенность возникать и рассасываться, естественно, по произвольному решению его источника. Вот, например, на польской границе. Сейчас, опять же, наблюдатели констатируют, что вдруг резко, значит, дали назад, начали уже отправлять обратно в Багдад курдов и зидов, ну и тех, кто там находился. Пока маленькая партия, по разным оценкам около 20 тысяч там находится, но вроде как по 500 человек уже Белавия вроде бы отправляет. Причем некоторые это связывают с позицией, жесткой позицией поляков, которые, кстати, в этом смысле достаточно жесткую эту позицию заняли даже по отношению к Евросоюзу. Мы не будем пропускать. И все. И мы не собираемся это обсуждать. И пригрозили, что с 21 числа перекроют вообще границу с Белоруссией. А там идут товары не только в саму Беларусь, ну, туда и обратно. Они идут и в Россию через белорусскую границу. Это достаточно огромный поток, так сказать, грузовой поток, прежде всего, и так далее. Ну, естественно, и физический поток там граждан, которые пересекают границу. И Беларусь возобновила поставку электроэнергии в Украину. Сейчас уже объявили, что, значит, вот это ремонт на Гомельском узле, на нефтепровод «Дружба» тоже вроде бы уже заканчивает. И то ли завтра, то ли уже сегодня пустят эту нефть. Некоторые связывают это с тем, как пытается представить белорусская сторона, как представить Минск, что, ну вот, нам позвонила Меркель 2 раза. Мы, значит, о чем-то поговорили. И вот, смотрите, все, мы... То, что нам надо, получили, значит, мы находимся там в диалоге. Маккей, министр иностранных дел Беларуси, переговорил с Боррелем, да, еврокомиссаром по внешней политике Евросоюза, да. И, соответственно, ну, вроде как, что же, можно и рассасывать кризис, при том, что риторика, она сохраняется. Вот интервью BBC, мы видели там отрывки, я не смотрел все, но, ну, это совершенно больной человек, вот, Лукашенко, совершенно психически больной и во всех отношениях больной, но, возможно, это уже там уже элементы какие-то уже действительно с возрастом связанные, но неважно. То есть, оценка такая, что они этот управляемый хаос как бы продемонстрировали. Я имею в виду Путин, конечно. Мое глубокое убеждение, что, естественно, за действиями Лукашенко совершенно невменяемого субъекта все-таки стоит более серьезная сила, это Москва, и продемонстрировали, и тем самым какие-то свои задачи продемонстрировали. То ли решили, то ли нет, но продемонстрировали. Смотрите, мы вот, у нас есть проблемы с вами, и мы можем вот так, можем передислоцировать войска, можем мигрантов вам засунуть, можем повысить спотовые цены на газ, если начнем тормозить заполнение хранилищ европейских в отопительный период. То есть мы все можем. У нас еще в запасе таких 1000 способов. Если вы думаете, что вы решили кризис с мигрантами на белорусско-польской границе, то не обольщайтесь, мы вам с другой стороны, значит, подсыпем дерьма. Вот на ваш взгляд, значит, насколько вот эта ситуация с кризисом мигрантов разрешилась, насколько она имеет смысл ее обсуждать дальше, что она имеет перспективу для продолжения, и, собственно, что получили стороны, те и другие. Если мы исходим из того, что кризис, ну, если продолжается, но не в интенсивной форме. Как вам видится это?
Ну, во-первых, я не считаю, что кризис завершился.
Хорошо.
Это первое. Те данные, которые у меня есть, я не присутствовал на белорусско-польской границе, поэтому своих наблюдений личных не имею, но достаточно большое количество свидетельств показывает, что этот кризис не разрешился. Ну, на тот момент, когда вот я последний раз смотрел информационное агентство, 400 человек было отправлено в Ирак. Значит, и из нескольких тысяч это все-таки довольно небольшое количество. Еще порядка 150 человек собираются через 3 дня вылететь. Опять-таки, по тем данным, которые мне удалось получить, ну, открытые источники, естественно. Значит, еще порядка там тысячи с чем-то, ну, тысяча складирована на этом логистическом центре. То есть, Лукашенко просто складировал этих мигрантов, значит, в логистическом центре, который специально для этого создан. Ну, просто как вот такой председатель колхоза, рачительный, он складирует материалы, да, там овощи, удобрения. Ну, вот он таким образом положил на склад этих мигрантов. Еще какое-то количество, там, по разным оценкам, порядка там, 2000 остались на границе. Это все-таки, вы видите, возрастание. 400 отправлено, еще 150 собираются отправиться. 1000 там с небольшим складировано. 2000, по разным оценкам, остаются на границах. И еще неизвестное количество мигрантов разбрелись по Беларуси. Рассредоточились по территории Беларуси, потому что, в общем-то, кто-то находится в Минске из них, кто-то там, значит, пытается обосноваться, остаться в Беларуси, остаться в Минске, там уже, так сказать, кто-то пытается какой-то бизнес затеять и так далее. Ну, а кто-то по другим городам. То есть, на самом деле, мигранты просто начинают расползаться по Беларуси, рассредоточиваться. Ну, слово «расползаться» я, пожалуй, возьму назад, потому что оно, так сказать, не очень уместно по отношению к этим людям. Это люди, а не ползающие. Но, тем не менее, это, в общем, определенная, конечно, проблема для самого Лукашенко, хотя Лукашенко такие проблемы решает очень просто. Ну, вот. Способ там, уничтожения людей, я не исключаю, что через какое-то время будут выясняться трагические судьбы этих мигрантов, и их будут находить где-то в белорусских лесах. Это отдельная история. То, что там огромное количество личных трагедий людей, конкретных людей, которые были обмануты, обманным образом заманены туда, им была обещана Германия, на самом деле они оказались в Беларуси. Сейчас у них в том числе стокгольмский синдром, когда они во всем обвиняют поляков, хотя не поляки их значит, приглашали, и хвалят, так сказать, белорусов, что белорусы молодцы, вот они нас позвали, вот они нас не обижают, а вот поляки не пускают и так далее. Но это стокгольмский синдром, он известен, и, в общем, чего тут, ничего тут нового нет. Значит, что касается позиции Евросоюза, то если говорить об официальных должностных лицах, то позиция Евросоюза совпадает с позицией поляков. Потому что Боррель заявил четко и ясно, что ни одного мигранта из Белоруссии не будет принято в Евросоюзе. Это официальная позиция Евросоюза. Другой позиции официальные лица Евросоюза не высказывают. Эта позиция полностью поддерживает позицию Польши. То, что какие-то люди, самые разные, внутри Европы, говорят о том, что надо срочно пойти на уступки Лукашенко и принять какое-то количество мигрантов, там, в том числе и всех. Ну, там известно заявление Явлинского, известно заявление, значит, четырех представителей, ну, нобелевских лауреатов. Это, ну, такие позиции, которые можно понять, которые мотивированы различным образом, но они в данном случае не являются позицией официальных властей и Евросоюза, и отдельных стран. Значит, поэтому, первое, кризис не закончился. Второе, безусловно, Лукашенко получил какие-то имиджевые печеньки. То есть, то, что к нему обратилась Меркель, то, что с Макеем говорил Боррель, это все, так сказать, какие-то имиджевые преимущества. Ну, как же, вот с нами разговаривают, никакого, конечно, никакого признания нет, но ведь тут же важно, как подать. Значит, стакан наполовину пуст, наполовину подан. Пиарщик всегда говорит, что наполовину полон, значит, все в порядке, нас признали. Никто, конечно, их не признавал. Вот. Чего-то конкретного, какой-то ущерб, о котором вы говорите, безусловно, будет. И, безусловно, уже Беларусь несет серьезные издержки. Но эти издержки пока путинский режим покрывает. Поэтому, в общем, можно сказать, что в целом, безусловно, пострадавшей стороной можно считать российскую экономику, потому что вырос уровень недоверия ко всему, что находится восточнее белорусской границы. То то есть, ну, польской, вернее, границы, то есть, Белоруссия и Россия еще спустились на несколько ступенек по шкале доверия-недоверия. И это сказывается, я думаю, что мы сейчас не знаем судьбу «Северного потока-2», потому что то, что там происходит сейчас, это отложенная сертификация и включение Украины и Польши в число субъектов, которые принимают участие. Они там не имеют права вето, но они имеют право, так сказать, высказывать свои экспертные оценки.
Ну, да, сейчас сертификация, да.
Да, более-менее понятно, какие экспертные оценки они будут высказывать, и Украина, и Польша. Поэтому оптимальный такой оптимистический сценарий, что «Северный поток-2» будет запущен в мае, пессимистически непонятно вообще. Поэтому я думаю, а это серьезный удар. Это серьезный удар по российской экономике. Причем все визги российского официоза, что вот Европа замерзнет, она не переживет зиму, это все полная чушь собачья, потому что рынок энергоресурсов достаточно большой. И да, с какими-то издержками, но Европа найдет замену российским углеводородом. А вот найдет ли Россия рынок сбыта своих углеводородов за такое короткое время, в значительной степени уменьшив сбыт на европейском рынке, это большой вопрос. Поэтому проигравшая сторона здесь, безусловно, экономика России, вне всякого сомнения. Проигравшая сторона – это еще один удар по репутации Путина, безусловно. И, в частности, я не исключаю, что вот эта вот инициатива двух американских или нескольких американских конгрессменов по непризнанию Путина в случае его дальнейшего похода, она в том числе, наверное, ну, не скажу, что катализатором, не скажу, что там спусковым крючком стал вот этот вот кризис, но, по крайней мере, добавил, что называется, огня. В этот пожар недоверия, пожар, так сказать, возмущения, который испытывает Запад по поводу Путина, его действий, его узурпации власти внутри страны и того мусора, того хаоса, который он выбрасывает за пределы России и пытается им наводнить весь мир. Поэтому я думаю, что по большому счету стратегически, конечно, от всей этой истории проигравшая сторона Россия, проигравшая сторона Беларусь, и вот этот кризис не закончился. Его нельзя закончить сейчас автоматически, потому что мигранты обманут, они находятся в жизненном тупике. Вот эти люди, у нас принято, вот в нашей демократической среде, принято к ним относиться как, ну, скажем так, достаточно, ну, вот, как можно было поверить, неизвестно, кто это.
Ну, да, пренебрежительно, конечно.
Да, пренебрежительно относиться. Я не разделяю таких, категорически не разделяю такого отношения. Я отношусь к этим людям с глубочайшим сочувствием, что совершенно не значит, что их должна принимать Европа. Нет, не должна. Но это не означает, что к ним надо относиться без сочувствия, потому что люди оказались в чудовищной совершенно жизненной ситуации. Они отдали последние деньги. Те люди, которые говорят, что, да ну слушайте, они там отдали по несколько тысяч долларов за то, чтобы приехать, значит, у них не последние. Нет, отдали последние. Потому что это разная ситуация у людей. Одно дело, это курды из Ирака, которые приехали. Там ситуация для них неприятная, но там нет войны, там их не убивают. Не убивают в массовом порядке. Что касается сирийцев, то они сбежали из страны, в которой им на голову постоянно сыпятся бомбы. У них две трети Сирии – это беженцы. Причем не только внешние, но и внутренние. То есть это действительно чудовищная гуманитарная катастрофа целого огромного народа, который находится вот в центре исторической земной цивилизации. Это жутко. И они действительно сбегают от ужаса. То, что находится сейчас в Сирии, это уму непостижимо. Народ просто уничтожают целиком, полностью. И делает это Путин. Персонально, конкретно, лично. Своими руками. Потому что нет никакого Асада. Все разговоры о том, что там есть какой-то Асад, это полная чушь. Как только Путин отвернется, на секундочку, там, я не знаю, комара убить у себя на теле, так сказать, Асад исчезнет, потому что его уничтожит сирийский народ. Вот, поэтому сирийцам есть откуда бежать, афганцам есть откуда бежать. И это не бегство за хорошей жизнью, это бегство от смерти. Потому что там на самом деле надвигается голод. Вот. Поэтому и у них ситуация, когда, вот обратите внимание, значит, 400 человек, которые готовы улететь назад, это иракские курды. Так ведь?
Да.
Еще 150 человек, которые там 157 вроде набрали на очередной рейс через 3 дня. Это тоже курды иракские. Я не слышал о том, чтобы сирийцы готовы были обратно в Дамаск лететь. Я об этом не слышал. Я не слышал о том, чтобы какое-то количество афганцев, которые оказались на вот этой вот белорусско-польской границе, готовы были лететь обратно в Кабул. Вот я не знаю, я внимательно смотрю новости, я об этом не слышал. Чтобы кто-то готов был лететь обратно в Афганистан, потому что люди из Афганистана летят от смерти. Люди из Сирии летят от смерти. И вот это вот чудовищная трагедия. Я думаю, что если уж говорить о Европе, то, конечно, никого нельзя пропускать через вот эту вот белорусско-польскую границу, но какая-то версия создания где-то, может быть, отдельно, так сказать, если удастся договориться с Лукашенко, создание, так сказать, фильтрационного лагеря, где будет тщательно рассмотрена каждая судьба каждого человека, и в дальнейшем не через белорусско-польскую границу, а через какую-то другую границу, там, я не знаю, через какой-то другой транзит. Вот попробовать все-таки какую-то часть из этих людей, которые будут признаны беженцами, а не, так сказать, и будет тщательно выявлено, что эти люди не являются террористами, что они не кидали светошумовые гранаты в польских пограничников, что они не кидались, так сказать, саперными лопатками на польскую границу. Вот если будет выяснено, что эти люди вот такие, что они бежали от смерти и не проявляли вот такой вот агрессии, то я думаю, что Европа будет абсолютно права, если она этих людей не через белорусско-польскую границу, а иначе вот переправит и даст им статус беженца. Ну, здесь опять-таки это другая совсем уже история.
Ну,
и, наверное,
конечно,
выходит за пределы нашего разговора.
Не, конечно, но здесь просто нам нельзя подменять действительно там сочувствие людям, оказавшимся в тяжкой ситуации в своих частях света, да, и хоть в Сирии, хоть в Афганистане, да, в Ираке, но политической игрой, которую действительно осуществляет белорусский режим, потому что ведь очень простой ответ. Ну, если вы так озаботились, дав визы для пролета, значит, в Восточную Европу, к себе, в Беларусь, этих людей, ну так несите за них ответственность. А там ведь как? Мы как бы транзитер. Есть соглашение, которое раньше действовало, о реадмиссии, по которому лица, попавшие нелегально, незаконно на территорию сопредельную, в частности с Евросоюзом, но Польши, как границы Евросоюза с Беларусью, должны возвращаться в места, откуда они прибыли. В данном случае реадмиссия осуществляется в Беларусь, потому что вы... К вам они законно влетели, значит, до свидания, они должны оставаться у вас. Но они отказались, то есть Лукашенко отказался несколько месяцев назад от соглашения о реадмиссии. И таким образом он как бы в одностороннем порядке говорит, вот я к вам впихнул кого-то, а обратно я к себе принимать не буду. И тут, вы знаете, если вам впихнут террористы или кого-то ни было, там, не говоря уже там, вы уже обратно формально его передать не можете официально. Я думаю, что там такие вещи происходят неофициально. Пинком под зад и обратно, значит, на белорусскую территорию. На самом деле поляки, они принимают беременных женщин и детей. То есть они на своей территории принимают. Вот если там в поле, где там стоял этот лагерь, значит, и пункт перехода были беременные женщины, и они их забирали. Что они там дальше делают, я не знаю. Возможно, они их отправляют обратно в Багдад после всех процедур. Я не знаю, но они их принимали, когда исключительная ситуация с угрозой жизни, ну, беременная женщина действительно родит, вдруг умрет ребенок, и тогда позволить себе это не может. Даже Польша, несмотря на свою жесткую позицию, они их принимают. А принимать всех остальных, в каком бы исключительном положении ни были, но у них нет для этого основания, есть комитет по делам беженцев ООН, есть соответствующие структуры внутри Евросоюза. Они уполномочены этим заниматься, и не в таком порядке, чтобы на границе где-то сидят столы и вот принимать. Мы же понимаем, к чему это приведет, потому что через белорусскую границу пойдут миллионы, вот так вот, как это было через Турцию, Грецию и выше.
даже обсуждать нельзя, это может быть только одно единственное требование. Лукашенко, тебе Белавия некуда девать, ты вот устраиваешь эти рейсы, значит, пожалуйста, вот сколько ты тысяч привез из Багдада, из Дамаска в Беларусь, вот, пожалуйста, теми же самолетами, теми же авиакомпаниями отправляй назад. Причем разговоры о том, что сейчас эта отправка идет добровольно, ну, извините, это незаконное пересечение границ. Ну, пожалуйста, отправляй принудительно, как любого человека, который, так сказать, незаконно, по мнению этой страны, пересек границу. Вот это все, это же очень просто все делается. И в случае, ну, понимаете, человек, который принудительно посадил самолет, пролетающий над воздушным пространством.
Ну да, это же одного ряда вещи.
Из Афин в Вильнюс.
Вильнюс, да.
Этот человек сейчас заявляет, ну как же, я же не могу, так сказать, принудительно отправить людей в Багдад или в Дамаск. Ну как ты не можешь? Ты принудительно посадил самолет против воли вообще, против всех законов божеских и человеческих. Ну, значит, отправь этих людей на родину, туда, откуда ты их незаконно вывез. Вот и вся история. Это должно быть официально. Я думаю, что примерно такая же позиция сегодня есть у Европы, у всего нормального мира, стоящего даже не на основе какого-то международного права, просто на основе здравого смысла. Вот это нормально. Ну и второй вариант, это, пожалуйста, давайте разбираться с каждым человеком конкретным. Давайте сделаем, в конце концов, устроим на территории Беларуси фильтрационный лагерь. Допусти представителей, европейских соответствующих структур. И каждого конкретно, отдельно, так сказать, надо разбирать. Но не через польско-белорусскую границу, потому что абсолютно нормальное человеческое требование Борреля, что вот на эту провокацию нельзя, и через эту границу ни один человек не должен перейти. Это нормальное, разумное завершение. Но кризис не совершен.
Нет, ну, посмотрим, действительно, потому что поляки тоже не шутят, если, так сказать, ничего не произойдет смягчающего, так сказать, снимающего напряжение, так они действительно перекроют вот эту сухопутную границу, и даже для Беларуси ущерб будет невероятным, не говоря уже о сопредельных территориях и той же России, потому что, ну, идут грузы, они просто перекроют, и через Беларусь нельзя будет ездить. Но посмотрим. Я говорю, что здесь это оценки наблюдателей, и может быть еще ситуация как-то изменится, но во всяком случае вот здесь мы перекидываем мостик к следующей истории, которой мы уже 52 минуты в эфире, 12 330 человек нас смотрят, почти 4000 поставили лайков, совсем без малого. Вот, вот этой дислокации какой-то странной границам Украины, которую проводит Москва, и мы знаем, что это происходит в течение последних, ну, по меньшей мере, полутора месяцев. Причем обострение можно связывать с, в общем, жесткой позицией Киева о несогласии на исполнение Минских соглашений, имплементации формулы Штайнмайера в интерпретации Москвы отчасти. Но мы это видим второй раз, но в отличие от первого раза весной, когда от 100 до 120 тысяч личного состава, вооружения и так далее были передислоцированы, там это делалось как-то нарочито, как-то это делалось на показ. Очень много было информации. Сейчас вот за счет, ну, более скромного внимания или сознательного скрывания такой передислокации, в основном Вашингтон, но не только он, НАТО, заявляет раз за разом, вот каждый день идут информации о том, что действительно ситуация серьезная, что Москва готовится к агрессии в отношении Украины, что нужно подготовиться, мы предупреждаем Москву, мы то, мы это, то есть и там та же Великобритания обещает направить военнослужащих из подразделения САС в Украину, ну, то есть обменяется символическими такими ударами, символическими, да, но мы до конца все-таки не понимаем, зачем Путину повторять этот же сюжет повторно, ну, вот второй раз как бы это делать весной и сейчас снова, тогда он действительно посредством этого маневра после поездки Шойгу в тайгу и началом этой операции, он добился встречи 16 июня в Женеве с Байденом. Сейчас тоже звучат со стороны Москвы и очень невнятно со стороны Вашингтона разговоры о том, что возможно новый саммит двусторонний, значит, Байдена и Путина. То есть для того, чтобы добиться этой встречи, он это делает, да, вот напрягает ситуацию, создает хаос, о котором мы в начале программы договорились. Или же вы все-таки сохраняете какой-то процент, вам кажется, Игорь Александрович, мы не раз, конечно, к этой теме обращались, но вот сейчас он действительно может этот рехнутый начать боевые действия, ну, даже если в районе линии разграничения в Донбассе, чтобы, как они не раз говорили, кстати, об этом это публично звучало, выйти на линию административной границы Донецкой и Луганской областей, захватить оставшиеся части территории Донецкой и Луганской областей, например. Да? Это не масштабная, казалось бы, война, не поход на Киев там и дальше, а, ну, такая, как бы, скромная по их представлениям расширение зоны Ордло до границ там чего-то как-то. Вот как вам это выглядит, как вам это кажется, с учетом всех звучащих предостережений из Запада?
Пункт первый моих рассуждений. Естественно, я не имею никакого эксклюзива.
Ни у кого его нет.
Нет, ну у кого-то, наверное, есть, но на самом деле вот у меня точно нет. Поэтому только на основе открытых источников. Пункт первый. Украина не подтверждает, украинская разведка не подтверждает...
Извините, сейчас уже нет. Сейчас начальник ГРУ... Я принимал участие в «Право на Владу», значит, программе на 1 плюс 1, вот день назад, в четверг я принимал участие, два дня назад. И там выступал новый вот этот генерал вместо Бурбы Гурмоу, да, главного управления разведки Министерства обороны Украины. И он сегодня, он в Вашингтоне находился, и вот сегодня он повторил и тогда сказал о том, что да, опасность это есть, и он подтверждает дислокацию.
Нет, одну секундочку, здесь очень важные формулировки.
Да, давайте разберемся.
Одно дело, вот сейчас, это вот тоже у меня с несколькими экспертами, военными обозревателями был разговор, и здесь... Очень точно надо все-таки формулировать. Одно дело, опасность есть. Опасность есть, это фиксируют все нормальные люди. Другое дело, спутниковое наблюдение. Вот по поводу наблюдения о том, что то, что опасность вот такой концентрации войск есть, это подтверждают все, в том числе и украинская разведка. Но есть разница между опасностью и спутниковым наблюдением, которые фиксируют уже концентрацию войск, повышенную концентрацию войск. Вот насчет наблюдения, что фиксирует уже одно дело ожидание, угроза, а другое дело уже состоявшееся повышение концентрации войск. И вопрос где? Насколько это далеко от границы? Поэтому здесь дьявол, как всегда, в подробностях. Поэтому вот, ну, у меня все-таки... Нет пока достоверной информации, даже несмотря на то, что вы сейчас сказали. Здесь тоже надо понять, о чем идет речь. Это первое. Второе. Значит, я не считаю боевые действия, которые имеют целью продвинуться до административной линии административных границ Донецкой и Луганской области, я не считаю это маленькой войной. Угу. Это, конечно, не маленькая война. В условиях, сегодняшних условиях, это, ну, такая полноценная война, причем это невозможно добиться только вот, ну, что, опять-таки, не будучи военным экспертом, тем не менее, огромное количество комментариев, информации мы получаем от специалистов, и все прекрасно понимают, что российская армия неизмеримо сильнее украинской, прежде всего в вопросах ВКС. То есть поднять в воздух, значит, самолеты, там, все эти ракеты и так далее, и уничтожить, так сказать, живую силу, и в том числе гражданское население Украины с воздуха, это российская армия в состоянии. А вот занять территорию, это совсем другая история.
Ну, еще раз, нет.
Вот запустить танки... И, значит, столкнутся и с байрактарами, они столкнутся и с другими видами вооружений, которыми сегодня оснащена украинская армия. Пусть не в огромном количестве, но, тем не менее, в достаточном для того, чтобы большое, неперевариваемое количество грузов 200 пришло в Россию. При всем том, что Путину, конечно, наплевать, сколько там... У нас сейчас вот по переписи он скажет, что у нас 150 уже миллионов, а не 146. И все больше. Но на самом деле российское общество имеет определенный болевой предел, после которого Напряжение будет все, потому что 15 тысяч грузов 200 из Афганистана были очень серьезным, так сказать, фактором, который привел к обрушению Советского Союза. Можно спорить, решающим, не решающим, но серьезным. Потому что 15 тысяч гробов из Афганистана, это, ну, было довольно серьезное, очень серьезный. Это превысило болевой порог советского общества. Какой болевой порог у российского общества, мы с вами не знаем. Но я думаю, что количество грузов 200, я сейчас не говорю о чудовищном цинизме, я не говорю о том количестве крови, которое прольет Украина в данном случае. Я говорю о тех факторах, потому что на украинскую кровь Путину абсолютно наплевать.
Да и на российскую ему наплевать.
Нет. На российскую ему, конечно, наплевать, но Путину не наплевать на реакцию российского общества. Я думаю, что там будет очень много грузов 200. И вот одно дело — это перестрелка и убийство все новых и новых украинских военнослужащих на линии соприкосновения с ОРДЛО, когда убивают там по одному-два человека и с той, и с другой стороны. Это одна история. И совершенно другая ситуация — это попытка наступления и выйти при сегодня, при том, что сегодня совсем... Сегодня российский телевизор, вот весь этот соловьиный помет объединенный, он очень любит вспоминать Дебальцева. Он очень любит вспоминать Дебальцева, все эти котлы и так далее. Но нет уже той армии украинской, которая, так сказать, оказалась в котлах Дебальцева. Да? Сейчас совершенно другая армия будет противостоять.
Я вот, извините, просто простите, Игорь Александрович, я зачитаю эту новость, она прям полсекунды. Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе-начале февраля. Во всяком случае, об этом изданию Military Times заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. А по его словам, сейчас у границ Украины сконцентрировано более 90 тысяч российских военнослужащих. Риски вторжения, по оценке Буданова, с приходом зимы только возрастают. По мнению главы украинской разведки, действия российского округа могут быть более масштабными, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и оказала вооруженную поддержку сепаратистам в Донбассе. Вот, ну все, вот. Вот. Значит, я прошу пояснить.
Понятно, да, это увесистый. Вы, что называется, предъявили увесистый аргумент. В ответ на это я скажу следующее. Даже если все-таки, понимаете, среди российских чиновников и депутатов преобладают идиоты.
Да.
Среди генералов, я не беру сейчас Шойгу, потому что Шойгу не генерал. Шойгу — это, так сказать, это Шойгу, он вот там по шаманам, там у него, ну вот то, что он, когда он открывает рот, и то, что из него вылетает, это все понятно. Но среди генералов, я обращаю внимание на ваше, если смотреть российские ток-шоу, то когда берут слово какой-нибудь там, извиняюсь за выражение, Коротченко, или какой-нибудь, извиняюсь за выражение, Затулин, то они, или там Михеев, или сам Соловьев, или Сатановский, или Кедми, ну вот вся вот эта вот, весь этот соловьиный помет. Вот они постоянно требуют, надо там разбомбить, ну я не говорю там о лидере ЛДПР и так далее, вот надо разбомбить, надо так. Генералы почти всегда выступают гораздо более сдержанно. Они все, почти всегда говорят: нет, вы знаете, вот надо экономическими санкциями душить Украину, вот душить ее экономическими санкциями. Когда ему говорят: ну слушай, ты генерал, давай сейчас предложение. Он говорит: да нет, давайте экономическими санкциями. Почему? Потому что они понимают...
Им воевать, воевать-то им, да.
Им воевать, им отвечать за все это.
Конечно.
Значит, им либо получить большое количество... Причем вопрос ведь очень неопределенный. Если говорить о январе-феврале, ну, простите, значит, это не пустыня Сахара. В январе-феврале снег, грязь, еще неизвестно, какая будет погода. И танки, которые, значит, утопают в грязи и имеют большие проблемы с транспортировкой, это вот совсем другая история. И они становятся легкой добычей там не только Байрактаров, но и других средств противотанковой обороны. Поэтому вот вероятность этого... понимаете, в отличие от залихватских вот этих вот участников ток-шоу, у которых главный способ политической и жизненной капитализации – это произносить какие-то безумные слова на ток-шоу, в отличие от этого, у генералов все-таки есть какое-то понимание того, что такое война. Некоторые из них имеют даже некоторые войны, какой-то локальной войны на других фронтах. Они просто хорошо понимают, чем это кончается. Поэтому у меня есть сильные сомнения, что это произойдет. То, что будут постреливать, и то, что будут продолжать гибнуть люди, и там в какой-то момент количество убитых украинцев на восточной границе Украины будет больше, в этом у меня сомнений нет. Путин Украину не оставит в покое. Но я очень надеюсь, что вот этот прогноз о том, что в январе-феврале будет масштабное наступление больше, чем в 2014 году, я примерно представляю себе мотивы, которыми руководствуется украинский генштаб и ВСУ, и украинская разведка, говоря такие вещи. Это предупреждение. Это заявление, что мы все знаем, мы все видим, и поэтому, ребята, сунетесь, получите по сусалам. Вот я думаю, что это такая история. Вероятность того, что в январе-феврале будет массированное наступление с целью выйти на границы Луганской и Донецкой области, с трудом представляю. Конечно, то, что происходит в башке вот этого безумного человека, который сидит в Кремле и собирается там сидеть весь 21 век, это, конечно, предсказать не может никто. Но я думаю, что все-таки решение будет принято иное. Тем более, что я не понимаю, зачем это надо. Вот просто не понимаю, зачем это надо. Потому что возможность сохранить власть можно гораздо более простым способом. Гораздо более простым. Присоединить уже имеющиеся, фактически оккупированные территории, официально их присоединить, объявить, что... Ну и в конечном итоге растянуть процесс окончательного решения белорусского вопроса, формально, по крайней мере, до 2024 года, потом объявить себя великим Владимиром Святым, значит, собирателем земель русских и на этом, так сказать...
И не русских.
Да, ну и каких уж, ну какие, да, там, Сирию еще присоединить, так сказать, что было бы верхом, конечно, безумия, но тем не менее с этого персонажа станется. То есть, на самом деле, я думаю, что, мне кажется, вот эта вот история с выходом на границы Донецка и Луганска, во-первых, я не уверен, что она вообще осуществима, учитывая сегодняшнее состояние украинской армии. Во-вторых, я не уверен, что на это вообще кто-то решится, учитывая издержки. И потом непонятно, зачем это надо. Вот просто непонятно. Если здесь нынешнюю территорию, значит, ДНР, ЛНР можно присоединить, там все готовы, там практически уже все, по-моему, граждане России, то вот с этим что делать? Это же надо снова надо поубивать половину народа, который там есть. Будет количество какой-то беженцев. Да нет, это все. Мне кажется, это... Я считаю, что это крайне маловероятный сценарий. Я так надеюсь.
Да. Ну что же, 13 052 человека нас смотрят, 4620 человек поставили лайки. Я благодарю Игоря Александровича, мы 1:08 находились в эфире. Благодарю Игоря Александровича за участие, благодарю всех зрителей, что вы смотрели этот эфир. У меня огромная просьба к вам, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, ну, пусть люди послушают. Воскресенье, сколько там осталось до понедельника, наши разговоры, я думаю, что это будет не бесполезно. Ну и, собственно говоря, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. У нас не хватает буквально там 100, по-моему, человек до 277 тысяч. Все, мы тянемся к контрольной цифре, так что было бы огромная просьба к вам, была бы огромная просьба к вам это сделать. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Игоря Александровича Яковенко по ссылке на его имя. В описании к этому видео вы можете пройти туда. Всем спасибо, Игорь Александрович. До свидания, до следующей встречи.
Спасибо.
Да, всего вам доброго.
До свидания.